Здравствуйте! С вами вновь программа «Православный вестник». 19 июля в Кострому прибудет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня мы расскажем все подробности предстоящего визита, а также поговорим о личности самого святейшего патриарха. В гостях у нашей программы епископ Костромско-Угальческий Ферапонт. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Владыка, ну, конечно, визит такой знатной особы, да, это событие и для всей Костромской епархии, и для всего Костромского духовенства, и, наверное, для каждого верующего человека. А вот для самого святейшего патриарха это такая плановая поездка, или он приезжает, потому что что-то будет происходить, и его участие необходимо?
Святейший патриарх возглавляет Русскую Православную Церковь более 6 лет, 7-й год. Вот в плотном графике Святейшего Патриарха наконец-то нашлось время и для нас. График очень плотный, я имею в виду, что не так быстро находится время для какой-то конкретной епархии. А с другой стороны, у нас действительно есть и определенные причины для посещения. Несколько лет строился храм Рождества Пресвятой Богородицы в Патерском монастыре. Приблизительно 10 лет назад возникло такое желание возродить этот собор. И сегодня этот храм восстановлен. Мы очень надеемся и ждем, это входит в программу с визита, что Святейший Патриарх освятит этот собор. Вот это, по сути, главная часть программы. Освящение новопостроенного, возрожденного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Патерском монастыре и божественная литургия там же, в святой обители.
В общем, программа, видимо, такая серьезная, большая. Вот что еще будут? Какие события?
Второй очень важный момент – это наше большое желание начать всерьез заниматься возрождением Костромского Кремля. Кто видел старинные фотографии Костромы, видели, как великолепно Кремль смотрелся
с Волги. Да,
да, конечно, вот это колокольня Кремля, вообще кремлевский комплекс являлся архитектурной доминантой города. Для нас очень важно возрождение кафедрального собора, в Крыме был кафедральный Успенский собор, и мы бы очень хотели этот собор возродить, в котором находилась Федоровская икона Божией Матери, в котором служили костромские архиереи, вот поскольку такой собор все-таки городу необходим. Ну и, конечно, если бы нам удалось сделать, совершить это дело, то мы бы украсили снова свой город великолепным в архитектурном плане сооружением. Вторая часть программы Святейшего Патриарха – это действительно освящение закладного камня Успенского собора Костромского Кремля. То, о чем вот мы сейчас говорили.
В общем, зная эту информацию, мы заранее сняли сюжет. Давайте его посмотрим.
100 лет назад на месте парка Ленина возвышался удивительный ансамбль Костромского Кремля. Каждое строение было уникально. Например, колокольня высотой в 64 метра была построена Степаном Воротиловым в 18 веке. На верхнем ее ярусе находились часы, бой которых был слышен в любой точке города. Или же Успенский собор. Он был ориентирован в сторону явления Федоровской иконы Божьей Матери. Все элементы Кремля, Успенский и Богоявленский соборы с колокольней, два соборных дома и каменная ограда с воротами вместе составляли единый архитектурный ансамбль.
Наверное, ну, если не все значимые события, то подавляющее большинство событий, которые мы сейчас постоянно вспоминаем, которыми мы гордимся, оно было после основания именно Костромского Кремля. Это и визит там Николая II, и остальные визиты Екатерины, и так далее, и так далее. Они, естественно, не обходили Кремль стороной. Поэтому для костромичей это было прежде всего сердце города.
За 7 веков сердце города подвергалось и пожарам, и вражеским набегам, но каждый раз оно восстанавливалось и становилось краше. Однако в 1934 году Костромской Кремль был взорван. Сейчас можно увидеть фундаменты почти всех зданий – сторожку, подпорную стену и два соборных дома. В одном из них находится храм святого князя Владимира. Здесь же планируют открыть бесплатный музей Костромского Кремля. В нем будут фотографии, картины, исторические документы. Появится в экспозиции и 3D-модель Кремля, сделанная на основе археологических раскопок. Кстати, поисковые работы помогли создать и проект по восстановлению памятника архитектуры.
На сегодняшний момент Успенский собор Костромского Кремля и Святые Врата – это те объекты, на которых ведется активная работа. Это не значит, что по остальным объектам не ведется, то есть создается проект на весь Кремль.
Сейчас уже сделаны эскизные и рабочие проекты Святых Врат, ведутся раскопки под Успенским собором. А это значит, что скоро начнутся строительные работы. Даст благословение на начало строительства патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 19 июля во время визита в Кострому он сослужит краткий молебен на месте Кремля и осветит закладной камень в основании храма.
Владыка, ну что ж, начало положено, да, мы видели, и планы, в общем, грандиозные. Как думаете, насколько это все осуществимо?
Было бы очень страшно, если бы не история последних 25 лет, в которой вот возрождалось огромное количество святынь Русской Православной Церкви. Поэтому возрождение Кремля – это вполне достижимая такая цель, вполне возможное дело. Да, у нас два храма, там колокольня. Это не нужно восстановить за один год или за два года. Это можно делать постепенно. Эта работа подготовительная уже идет. И мы, конечно, очень надеемся, что благословение Святейшего Патриарха и в духовном, и в молитвенном плане, и в плане такого благословения, даже призыва, даст очень мощный толчок этому делу, дальнейшему делу восстановления монастыря, восстановлению Кремля. Угу. Вот. Сегодня сделана часть проектных работ, и делаются остальные. Сегодня проводятся археологические раскопки, что необходимо. Сегодня проводятся работы реставрационные на одном из двух оставшихся зданий Кремля. В общем-то, определенная работа идет. И поэтому связываем с визитом Святейшего Патриарха и его посещением вот площадки строительной Кремля большие надежды.
Угу. Ну что ж, действительно, было бы очень хорошо, если бы восстановили такой красивый Костромской Кремль. И, наверное, тут без участия народного тоже не обойтись, да, чтобы вот всем миром действительно его восстанавливали.
Будем надеяться, что милостью Божией, с помощью благодетелей и на народные средства, все-таки это будет сделано. Еще раз говорю, конечно, масштаб пугает, но на самом деле история вот последних лет показывает, что это все вполне возможно.
Владыка, мне хотелось вернуться к личности самого Святейшего Патриарха. До того, как стать патриархом, он прошел, скажем, такой, ну, достаточно долгий путь. Да? Вот можем в нескольких словах буквально его описать?
Святейший Патриарх прошел добрый путь церковного служения с самых юных лет. Ну, как этапы его церковного служения можно отметить, что он был ректором Ленинградской, тогда еще Ленинградской духовной академии. Затем возглавлял Смоленскую Калининградскую епархию Русской Православной Церкви. Затем возглавил отдел внешних церковных сношений, потом внешних церковных связей он стал называться. Был постоянным членом Священного Синода. И в 2009 году был избран председателем Русской Православной Церкви. 1 февраля 2009 года Святейший был возведен на Патриарший престол.
А вот за это время, как бы вы оценили, какие изменения произошли? Может быть, какие-то реформы были сделаны?
Я бы выделил два основных направления реформы. Это административная реформа в Церкви, которая действительно совершается под управлением Святейшего Патриарха Кирилла. Россия всегда, поскольку отличалась огромными территориями, она отличалась очень крупными епархиями. Епархии просто огромные по площади, которые, может быть, по площади больше, чем некоторые европейские страны, управляются одним епископом, что, конечно, затрудняло управление, уменьшало эффективность. Сегодня многие епархии разделены на митрополитические округа в составе нескольких епархий. Это вот такая достаточно важная административная реформа по управлению. И второе, конечно, это требования активизации нашей проповеднической деятельности во всех ее проявлениях. А сегодня мы видим одну из важнейших задач церкви – донести Слово Божие до каждого человека. Понимаете, вот среднестатистический человек, наверное, в школе изучал роман «Война и мир», и при этом не изучал Библию. И надо задуматься, что образованный человек не может считать себя образованным, если он не прочитал Священное Писание. Ну как можно прочитать там какие-то книги классиков, литературы и не прочитать Священное Писание? Это просто можно считать такого человека необразованным культурно. Не нужно неправильно человеку навязывать религию, но познакомить с ней, открыть человеку путь к Богу, открыть знания о Боге необходимо.
Владыка, вот вы совершенно верно заметили в самом начале о том, что при Святейшем Патриархе очень много стало внимания уделяться, в том числе и проповедничеству. Да? А он ведь сам, собственно говоря, примером является блестящего проповедника, мудрого богослова. Мы слышим его слово практически каждую неделю. У вас были какие-то личные встречи, скажем так, со Святейшим Патриархом? Вы могли составить свое впечатление о нем? Вот общение какое-то вот такое непосредственное?
Конечно, Святейший Патриарх обладает огромным талантом проповедника. Это и дар Божий. Но дар Божий, который пропущен через сердце человека, через его ум и сердце, Вот. И мы действительно в лице Святейшего Патриарха имеем великолепного проповедника. Я сам очень рад всегда слушать его слово, обращенное к народу, к людям. И точно так же очень приятно со Святейшим Патриархом беседовать. Он чрезвычайно интересный собеседник, с моей точки зрения. То есть каждая встреча со Святейшим всегда являлась для меня таким, кроме всего прочего, большим удовольствием.
А он какие-то вот уроки, скажем так, как вот глава Православной Церкви дает вот вам, владыкам? Или это как-то вот, ну, просто такое непосредственное доброе общение?
Нет, но мы обсуждали дела. Дела у нас – это духовные дела, дела церковной жизни. И мне было очень интересно, как Святейший интересуется вот, состоянием, не только состоянием епархии, какие, допустим, у меня мысли по тому или иному церковному вопросу. Самое главное, что Святейший имеет живой интерес к собеседнику. Это видно, что это искренне. И поэтому очень приятно с ним беседовать, потому что видишь, что патриарх действительно интересуется твоим мнением, твоими мыслями по какому-то вопросу. Вот. С одной стороны, это нам нужно для работы, для того, чтобы лучше выполнять свое послушание церковное. С другой стороны, еще раз повторю, что, конечно, с ним интересно беседовать.
Ну что ж, у вас-то будет еще большая возможность такая хорошая с ним пообщаться. А у наших, у всех телезрителей, у Костромичей будет возможность увидеть службу, которую возглавит Святейший Патриарх. Я думаю, что уместно будет как раз пригласить на эту службу всех.
Да, будет еще, конечно, объявлено. Богослужение будет в Ипатьевском монастыре, 8:30. Сначала будет освящение новопостроенного храма, затем божественная литургия. Мы приглашаем всех костромичей прийти на службу, но, конечно, просим понять, что монастырь все-таки имеет ограниченную территорию. Мы постараемся пропустить на территорию монастыря максимальное количество людей, чтобы только не возникло какой-то, так сказать, неприятной ситуации, давки. Вот. А так, надеемся, что мы пропустим много людей, вот, что все будут иметь возможность помолиться вместе со Святейшим Патриархом, побыть на его службе, послушать его слово. Поэтому, да, приглашаем костромичей, конечно же, прийти на службу, поучаствовать, помолиться со Святейшим Патриархом.
Спасибо вам большое, Владыка, за интересные рассказы. Хорошую беседу. Всегда рады вас видеть в нашей программе. Я напоминаю, что у нас в гостях был епископ Костромско-Угальнический Ферапонт. Мы говорили о визите Святейшего Патриарха в Кострому. С вами была программа «Православный Вестник». Всего вам самого доброго и до встречи!